Серк Усов. Попаданец, маг тени, книга третья. Глава первая. Яркое летнее полуденное солнце почти не пробивалось на узкие улицы Киринайта. Зато тепло его лучей высушивало последствия долгих дождей, и чувствовалась давящая духота, смешанная с не очень приятными запахами средневекового города, что нисколько не портило настроение землянину, направляющемуся в компании своей любимой девушки к храму великого мага. Копыта их коней стучали по брусчатке почти в такт друг к другу, словно бы Буцефал и Сирень, лошадь Олы Пирон, подобно хозяевам, обрели взаимную гармонию. Владевшие попаданцем радостные эмоции не помешали возникновению беспокойства и тревоги, одолевавшими его все больше по мере приближения к цели поездки. «Джиса, все же ты хорошо подумала?» — во второй или третий раз за сегодня спросил он. «Ты ведь многого обо мне не знаешь. Храмовый камень имел еще и такую особенность, что вступавшие в брак Олы в момент взаимного прикосновения к нему смешивались аурами. Это происходило всего лишь миг, но оказывалось достаточным, чтобы оба одаренных узнавали о магических возможностях друг друга абсолютно все. Менее чем через полчаса для Джисы не станет секретом десятый, высший ранг ее молодого мужа, не говоря о всех его заклинаниях и ступеней постижения. «Ну что ты заладил, Ант?» — притворно нахмурилась девушка. «Передумал жениться, так и скажи. То, что ты у меня полон тайн и загадок, я давно поняла. Но поняла и то, что мне никогда и ни с кем не будет так хорошо, как с тобой. А делиться секретами я ведь не заставляю». Она протянула руку, и Андрей принял ее ладонь в свою. Ему тоже никто не нужен в спутнице жизни, кроме Джисы. Немченко это почувствовал еще при первой их встрече. Ирония сознания 36-летнего мужчины насчет вспыхнувшей в нем юношеской страсти ничуть возникшие чувства не охладило. Наверное, стоило погибнуть в одном мире и появиться в другом, чтобы найти вот так вот внезапно настоящую любовь. «Ты прости», — покаянно опустил он голову. «Я должен был тебя предупредить, я тебя предупредил».
«Так не сто же раз, Ант!»
Народа в городе заметно прибавилось. Многие владетели не только сами поселились в трактирах или съемном жилье, но нашли места и для части своих дружинников, хотя основная часть войска, командующего Денобия, все-таки встала лагерем напротив западных ворот. Несмотря на толкотню, попаданец с подругой ехали относительно свободно. Простолюдины спешили прижиматься к стенам двух-трехэтажных домов или оградам дворов, освобождая путь благородным олам. От небольшой базарной площади отходили несколько выездов. Когда будущие супруги оказались у начала торговых рядов, Джиса вынула ногу из стремени и ударила каблуком ботфорта в спину лысого мужчины, спорящего с зеленщицей о свежести ее продукции.
«А слеп, свинья?» — спросила она. «Не видишь, кто едет?»
«Простите, госпожа».
Лысый от неожиданности выронил из рук пустую корзину, но поднимать ее не поспешил.
«Правда, не увидел. Это она мне!»
«Какая из улиц ведет к храму?» — прервала мужчину Ола Пирон.
«А вон та», — показал он пальцем. «Видите, где птичьи клетки?»
В указанном направлении вдруг раздались крики. Толпа покупателей и зевак отхлынула в стороны, представив на всеобщее обозрение упавшего в грязь крупного мужчину с ножом в животе.
«Убили!» —
тонким противным голосом завопила какая-то тетка. Ее крик подхватили товарки, и словно бы из-под земли появились двое стражников, принявшихся древками копий разгонять людей. Оказывать помощь умирающему никто не поспешил, хотя у кого-нибудь из окружающих наверняка имелись при себе лечебные амулеты. «Поехали». Джиса первой направилась к указанной улочке.
«Тут последние дни в трактире слышала. Пока ты отсутствовал, такие убийства не редкость. Местные крысы между собой отношения выясняют. У западных ворот с десяток подонков уже на кольях и виселицах подохли, а все не угомонятся, делят что-то.
Причину возникновения криминальных разборок Немченко знал лучше всех. Именно он присвоил себе воровской общак и убил главного авторитета, что не могло не вызвать борьбу за освободившееся после смерти смельчака место. Понятно, объяснять это своей невесте землянин не стал, ей ни к чему такие подробности.
— Ну-ка, отошли все отсюда, — скомандовал старший стражник. — Вы двое, — махнул он рабам-уборщикам. — Берите тело!
— Оно еще живое, — пролепетал оборванный босой парень с большим ржавым металлическим ободом на худой шее.
— Мне повторить!
— разозлился городской вояка, но тут же увидел подъехавших Андрея и Джису.
— Извините, господа маги!
— он ушел с проезда.
— Вот посмотрите, еще одного воровского вожака зарезали!
По примеру своей подруги, попаданец не стал обращать внимания на слова стражника, молча проехав мимо, лишь небрежно кивнув.
— Я ведь тоже не все тебе сказала, — решила пооткровенничать Джиса. Ее лошадь громким всхрапом напугала шедшую впереди с ведерком рыбы седую старушку, едва не упавшую при попытке быстро освободить проезд.
«Весь внимание!» — улыбкой и прикосновением к плечу любимой девушки Андрей показал, что шутит и может обойтись без ее откровений.
«Отец, мама, они будут очень на меня злы».
«Так мы ведь уже про это говорили».
«Да, только не выяснили, чем это обернется. Я останусь без приданного. Ант, дорогой, ты берешь в жены бедную девушку, если не считать небольшого имения возле столицы. От бабушки мне досталось, там и сотни крепостных не наберется. Доходов с него мне даже на обучение и проживание вдали и не хватало».
«Сами, что ли, не заработаем?» — отмахнулся Немченко. «И вообще, предоставь добычу денег мне». «Достаточно того, что на тебя ляжет строительство замка и ведение хозяйства. На твои хрупкие плечи. Кажется, мы прибыли».
Храм великого мага в Киренаите отличался от Нагобинского только раза в три меньшими размерами. А в остальном тот же каменный куб, накрытый пирамидальной крышей. Проживший холостяком до 36 лет в родном мире и до 18 в этом, Немченко остро чувствовал всю торжественность момента, увы, резко контрастировавшего с обыденностью происходящего. Ни тебе фаты и белого платья на невесте, ни свидетелей шаферов, ни приглашенных родных и друзей, ни украшенного лентами и кольцами транспорта, да и сам жених без костюма и галстука. Предстоящий ритуал бракосочетания Андрей неплохо знал. Вид в позднем детстве присутствовал на свадьбе одного из соседних владетелей и никаких сложностей не ожидал.
«Могу вам чем-нибудь услужить, Олы?» Молодой полноватый жрец поспешил к благородным гостям. Едва они вошли внутрь храма.
Уличная духота здесь сменилась на приятную прохладу. Большая толщина каменных стен и высокие своды спасали от солнца и жары. «Да можешь». Андрей по холодной, будто бы лягушачья лапка руке подруги понял, что Джиса тоже сильно волнуется, хотя внешне выражением лица ничуть не изменилось. «Нам нужен соединитель судеб». Так в Гертале назывался ритуальный ножик, сделанный в виде полумесяца из золотого сплава. Считалось, что соединители благословлены самим великим магом. Но так это или нет, никто не мог ни доказательств предоставить, ни опровергнуть. Жрец улыбнулся и, получив мешочек с десятком оборов серебром, удалился выполнять пожелания благородных гостей. Кроме трех жрецов, в зале присутствовали и несколько простолюдинов, о чем-то молчаливо молившихся единственному покровителю этого мира. Храмовый камень, кусок хрусталя размером с голову быка, виднелся на невысоком гранитном постаменте возле дальней от входа стены.
«Нам не нужно здесь стоять», — чуть охрипшим голосом произнесла Джиса.
К постаменту они подошли одновременно с вернувшимся в сопровождении юноши-служки жрецом. Парнишка держал на вытянутых руках кусок красной ткани с соединителем судеб. Передав ножичек, служитель храма с помощником молча поклонились и отошли в темноту ближайшей ниши. На этом их участие в обряде закончилось. Дальше Олам предстояло делать все самим. Андрей золотым полумесяцем осторожно порезал до крови ладонь любимой девушки ближе к запястью. Затем она сделала ему то же самое, после чего оба прикоснулись ранами к хрусталю. Погружение в слой сумрака у землянина произошло без каких-либо усилий. Стихия встретила его тревожным мельтешением перьевых сгустков, и она была в своем царстве не одна. Вокруг, снизу и сверху попаданец почувствовал давящую тяжесть камня и земли. Словно мифическим атлантом, державшим на своих плечах небосвод, Немченко пришлось принять на себя груз чужой стихии. Не враждебной, нет, скорее в данный момент любопытной. Наверное, Джиси сейчас приходилось переживать похожее знакомство с магией ее жениха. Пелена сумрака сгустилась и обволокла Андрея, давая понять гостье земле, что своего верного адепта тень никому в обиду не даст. Чувство тяжести исчезло, попаданец с подругой стихии остались, как обычно, наедине, и тут же его выдавило в реальность. Джиса повисла у него на шее. «Я раньше в такое не верила», — прошептала она. Немченко и сам не ожидал произошедшего с ней. Случаи, когда при соединении в брачный союз жених или невеста повышали магический ранг, являлись крайне редкими, но с молодой супругой попаданца случилось именно это. Ола Рэй стала одаренной 6-го ранга. «А мне вот великий маг ничего не подарил», — так же тихо пожаловался он, крепко прижимая к себе жену.
«Куда тебе больше-то?» — беззвучно засмеялась девушка,
теперь уже знавшая за одаренного, какой мощи она вышла замуж. Почему-то любимых женщин в Гертале на руках не носили, однако землянин не мог отказать себе в таком удовольствии. Вернув жрецу соединитель судеб, он подхватил охнувшую от неожиданности супругу и под любопытными взглядами присутствующих в молельном зале вынес ее из храма. Яркое солнце ударило по глазам, и Андрей зажмурился. Именно в этот момент к нему полностью пришло осознание его изменившегося семейного положения. Каково быть главой семьи? Землянин это вскоре узнает по личному опыту. А пока он начал делать на этом пути первые шаги с ценной ношей на руках по направлению к коновизи, где чем-то недовольный Буцефал повернулся крупом к сирене. «Ты рада?»
«Зачем спрашиваешь?»
Жена ответила поцелуем.
«Отпусти уже, пялятся на нас!»
«Ну и пусть смотрит». Андрей все же поставил Джису на ноги. «Обернись, увидишь главных зрителей». На храмовую площадь въехала группа из 4 всадников. Одного попаданец сразу же признал. Десятник Фрай Срантин, мастер меча, давший когда-то Немченко нож-пропуск к наставнику Порсперу. С парой дружинников сопровождал бледного сухощавого парня, сильно похожего лицом на Джису. Насколько розовощекий и веселый Тимг Ол-Эсм своим внешним видом не соответствовал стихии смерти, настолько же и Гент Ол-Пирен, землянин сразу понял, кого сейчас видит, не походил на мага жизни. Шурин Андрея больше напоминал прозектора, только что завершившего вскрытие очередного трупа.
«Братик», — удивилась Ола Рэй, — «он же сегодня собирался на охоту с друзьями».
Наследник семьи Пиренов оказался не меньше озадачен встречей с сестрой, вышедшей из храма с неизвестным молодым Олом. «Что тебе понадобилось в храме, Джиса?» — спросил он, подъезжая, и сухо кивнул землянину. Находившийся справа от Гента Фрай Срантин был, как всегда, невозмутим, и по его виду сложно было понять, признал ли он в спутнике госпожи его дорожного приятеля Анда.
«А зачем благородные волы сюда ходят?» — любимая девушка землянина вспорхнула в седло сирени. «Я вышла замуж, Гент. Это мой супруг», — представила она. Ант Ол Рэй. А это мой брат. Я тебе про него много рассказывала.